Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Тазриа. И сегодня будем читать с 29 стиха 13 главы книги Ваикра. Напомним, что в первой части главы мы читали о четырех случаях поражения проказой. Мы начали с человека, который был назван Адам, у которого было поражение на коже. Затем мы читали про случай, когда поражение уже выходит на первый план, и поражение вместе с человеком приходит к коину. Третий случай, о котором мы читали, когда пациент назывался словом «басар» или «плоть», у него на коже были белые пятна, как обычная царат, и розоватые пятна. И мы говорили о том, что это уже проявление суда. Четвертый случай, тоже человек назывался «васар» или «мясо», «плоть», но розовых пятен проявления суда было больше. Мы говорили о том, что это четыре степени деградации человека вместе с проказой, его падение с уровня на уровень. В 29 стихе у нас появляется новый тип пациента или пациентов. В 29 стихе мы читаем: «Вы иш о иша» – мужчина или женщина. «Ки ебо нега» – если будет в нем поражение. «Берош о везакан» – на голове или на бороде. Почему вдруг появились иш или иша – мужчина или женщина? Первый раз мы сталкиваемся с понятием иш и иша, когда Адам встречает свою жену, Хаву, и говорит: это будет называться Иша, потому что она взята от Иш. Как только Адам высказал суждение, стал человеком рассуждающим и породил новую идею, он стал Иш. Иш – это человек, который не живет уже только подражанием, но может делать что-то свое, человек рассуждающий. И так как родился человек рассуждающий, у него будут рождаться идеи, он нуждается в Иша, в той, которая эти идеи будет рожать, воплощать в жизнь, детализировать. Муж мыслит абстрактно, жена конкретно. Для мужчины есть комната, для женщины в этой комнате есть занавески, столы, стулья, салфетки, рюшечки и пуфики. Согласно мужского разума, мужчина, мысля мужским умом, не подумает купить себе в комнату пуфик по большей части. В любом человеке, душа любого человека состоит из мужского и женского. В конечном счете мы воплощаем наши идеи, мы не только абстрактно мыслим. Так оно должно быть. Итак, иш или иша – это не просто мужчина или женщина, это люди рассуждающие. Мыслители, можно сказать, интеллектуальная элита, интеллектуалы или знать, вожди народа, те, кто может направлять народ, учителя, в общем, серьезные люди. Но у этих серьезных людей тоже может быть проблема. Их проблема выражается в том, что у них будет поражение на голове или на бороде. Ну, борода, естественно, есть у мужчин. Борода считается раскрытием этой способности мыслить, способности судить, раскрытием мудрости ума в мире. Борода – это проявление во внешнем облике разумности. Слово «закан» – борода, объясняет часто «зе-кана» – это приобретенное, это знание, которое человек приобрел. Разумеется, это не значит, что человек, у которого нет бороды, глупый, или человек, у которого есть борода, он умный. Но мы говорим об определенных символах. Не зря поражение возникает именно на бороде, именно на голове. Тут уместно спросить, ведь мы всю дорогу говорили о том, что сердце – это мыслящий орган, что человек думает в сердце. Тем не менее, понимание рождается в голове. Часто вместо слово «понимаешь» Тора использует слово «видишь», вы увидели. Мы также двигаемся за глазами нашими. Мы говорим: слушай, Израиль. Восприятие мира, миропонимание рождается в голове. И у этого может быть масса искажений, когда голова убегает далеко впереди сердца, и холодный разум перестает быть чувственным. За разумом человек из какого-то ботана, как это принято называть, и заучки превращается в человека совершенно бесчувственного, который не может быть внимателен к остальным людям, начинает ценить только ум и пренебрегать из-за своей интеллектуальности человеческими чувствами. Это одна из причин, по которой на нем появляется поражение. И несмотря на то, что это важный, умный и серьезный, занятой человек, он тоже должен прийти к коэну. В 30 стихе мы читаем: «Вера коэн это нега, и увидел коэн это поражение, вегине, и вот, мареу амок минаур, оно выглядит как проникающее под кожу, уво сеар цаув дак, и на нем тонкий желтый волос». Это тот признак, которого мы не видели в прошлый раз, не видели в прошлых случаях. Маленький тонкий желтый волос говорит об истончении плоти, о том, что плоть, сама плоть, из которой волос растет, становится слабой. Связь разума с материальным миром ослабевает. Волос ржавеет, не получает достаточно веществ. Сама плоть слабеет, волос истончается. И это нечистое поражение. «Ватимео то акоэн» — и объявил его священник нечистым. «Нетек гу» — это парша. Слово «нетек» обычно переводят как «парша», и мы тоже будем его так переводить. Но само слово «нетек» связано с корнем «линотек» – «отключать», «разрывать». Это разрыв. Это разрыв связи. Где-то у человека разум оторвался, или его картина мира разорвалась. «Цараат арош узакан гу» – и это «цараат головы или бороды». То есть, если священник увидел два признака, подкожное проявление этого поражения и желтые волосики тонкие на нем, это цараат головы, и она еще называется нетек, разрыв или парша. Есть и другие варианты. Вики иреа коин это нега нетек. Если увидит коин поражение парши. Вине эйн мареу амок минаор. И вот оно не выглядит, как будто оно проникает под кожу. Весар шахор эльбу. С другой стороны, в нем нету черных волос, чтобы посмотреть, насколько волосы изменили свой цвет. По Торе волосы людей черные, потому что большинство евреев в то время было черноволосыми. И священник поступает с этим человеком так же, как поступает с любым, кто подозревается в том, что он носитель царат. Визгир акоин эт нега анетек шиват ямим. И закроет священник поражение паршей на 7 дней. По истечении 7 дней, вера акоин это нега бьем швии, в 7-й день коин рассматривает это поражение, вине ле паша анетек, вине ле паса анетек, и вот не распространилась парша, веле ябо сарцов, и не появилось в нем желтого волосов, «Вымаре анетек эйна мок минаур». И видно, что под кожу оно не проникает. Тогда священник назначает дополнительное расследование, которое мы будем читать в 33 стихе. «Вейдгалеах» — и обреется. «Вейтанетек лёй галеах» — а паршу не будет брить. То есть оставит островок паршей с возможностью, чтобы на ней выросли волосы. «Веязгир, а коин и тенетек, шиват имим шинит». И снова коин отправляет его на карантин в таком бритом состоянии. В 34 стихе. «Вера, а коин и тенетек, бьем швии». И в 7-й день священник снова увидит эту паршу. «Вейне лё паса анетек беор». И вот не распространилась парша по коже. Вэмарэу эйно амок минаор. И вид его не выглядит, что он подкожный. Вэтьеро то акоэн. И объявит его коэн чистым. Вэхабэз бгадав вэтэр. И омоет свои одежды и будет чистым. Возникает вопрос, если священник объявил его чистым, зачем ему омываться и стирать свои одежды? Даже если человек не был нечистым, но попал на суд священника, и священник объявляет его чистым, он должен прийти и омыться. Скорее всего, это была причина, по которой люди шли к священнику, которого звали Иоанн Креститель. Он, будучи священником, имел право и имел некоторый пророческий дух, видеть чистоту и нечистоту людей, и объявлял их чистыми, если они приносили плод покаяния. Когда он увидел Иешуа, он сказал: «Как же я могу тебе выдавать какие-то справки?» И Иешуа отвечает ему: «Ты здесь коэн, ты здесь священник, так нам надлежит исполнить всякую правду». Даже если человек, такой важный, как Машиах, приходит коэну, именно коэн свидетельствует о его чистоте. Только после этого он идет омываться. Но в нашем случае на этом дело не кончается, а человек снова остается, но он должен за собой наблюдать. Он освобожден досрочно, но условно-досрочно. Поэтому в 35 стихе мы читаем: «В им пасай все анетек беор, ахрей теграто». А если распространением распространится парша по коже после очищения, «Вераеву акоэн», и увидит священник, то есть он снова должен к священнику прийти, «Вине паса анетек беор», и вот распространилась парша по коже, «Лёй вакер коэн лисар цаув», священник не должен выискивать желтый волос, «Тамеу он», сразу становится нечистым. «Вим бейнава меданетек», а если после выхода на свободу с чистой совестью парша остается на месте, «Вишар шахор цамахбо», да еще и черные волосы на ее месте выросли, «Нирпа анетек», тогда это означает, что парша исцелена, «Таору», и он чист, «Ветеро акуэн», чистым его объявляет священник. Обратите внимание, это важный человек, человек с каким-то статусом, и он свободно, смиренно идет к священнику. Точно так же, как, с одной стороны, священник занимается бедняком и простым человеком, и человеком в стадии серьезной духовной деградации, также человек, обладающий высоким достоинством, идет к священнику, все равны, и так исполняется всякая правда. Мы дальше увидим, что священник настолько заботлив о народе, что занимается не только людьми. В 38 стихе мы читаем еще один клинический случай. «Иш ойша» – мужчина или женщина, «кие беор псарам» – если будет на коже тела их, «баарот баарот левонот» – пятна, пятна белые, если вся кожа их покроется белыми пятнами, что-то похожее на витилигу. «Вра коэн» – и увидит коэн, «Вейне беор псарам баарот киот», и увидит он, что на их коже пятна с нарушением пигментации, «Лаванот» – ярко-белые, «Боеку пэрэх беор таургу» – это витилига на коже, и он чист или она чиста. Вот такая вот история. Здесь получается, что с одной стороны без вариантов. Если много пятен на коже, они приходят к священнику, священник осматривает и говорит, что они чисты. И возникает вопрос, вполне резонный, а зачем им тогда ходить к священнику, если и так понятно, что в их случае, когда на коже многочисленные пятна, они чисты. А в этом-то и суть служения священника, что иногда человек получает повестку к нему просто на диспансеризацию. Ты здоров? Скорее всего, ты чист, но священнику покажись. чтобы тебе не стать нечистым. Это профилактическое хождение к священнику. Снова повторю, это сигнальная система общения со Всевышним в святости, которая существовала тогда. И это совсем не обязательно актуально сейчас. Поэтому у кого есть витилиго или еще какие-то признаки, о которых мы говорим, не нужно спешить обвинять себя, и уж тем более не нужно обвинять этого человека со стороны. В 40 стихе мы читаем, снова у нас новый тип пациента. Ну, почти новый. Вы иш и мужчина. Куда делась женщина? Почему здесь не написано про женщину? Не только потому, что мы будем говорить об облысении, а женщины не лысеют. Потому что речь идет о разрыве между интеллектом, между разумом и рожающей, реализующей силой. Человек находится в таком состоянии, возможно, что его идеи уже не от мира сего, они не подлежат реализации. Голова совсем оторвалась, может быть, выглядит это все красиво, но крыша очень высоко парит над землей, и из-за этого связь с женским началом души оторвана, поэтому уже просто «иш». Не просто так, Тора выбирает здесь слова. «Иш ки емарет» – хорошо. Если волосы его выпадут с головы его, «киреагу таоргу» – он называется лысым. В современном иврите слово «киреах» означает просто лысый, просто лысина. Но если мы берем иврит Торы, то слово «киреах» означает лысый задней части головы, лысый на затылке. В 41 стихе читаем продолжение. «Ваим мипиат панав и марет». А если спереди выпадут у него волосы, «гибеаху», человек лысый спереди, называется «гибеах», два разных слова на иврите, «ветаор гу», и чист он. Итак, давайте еще раз повторим. Если человек облысел сзади, он называется «киреах» и чист. Если спереди, он называется «гибеах» и тоже чист. Снова, зачем Тора приводит два разных случая, две разных ситуации, если итог один и тот же? Обижаете человеку, у которого выпали волосы, он чист. Если он спереди, то он гибеах, если сзади, то он киреах. Это даже можно не писать, потому что Тора – это ведь не учебник иврита. Зачем все это написано? У человека есть как бы видимая часть ума, в современном языке, скажем так, сознание, и это передняя часть головы, и у человека есть подсознание, это задняя часть головы. И о них пойдет речь, то есть, когда есть поражение, то можно попытаться понять, где у человека проблема. В 42 стихе мы начинаем читать объяснение. «Кие бекрахат о бегабахат». Если на его лысине спереди или сзади будет «Негалаван адамдам», будет поражение белое, красноватое, «Царат парахату бекабдахто о бекабахто». Это цветущая проказа с передней части головы лысины или задней части лысины. «Вераото коэн», и увидит ее священник, «Вине сет нега левана адамдам бекарахто», и увидит ее священник, и увидит, что вот опухоль, похожая на бело-красноватую, на его лысине, спереди или сзади, кимарет царат ор басар, похожая на царат, которая на теле. Здесь не нужно долго разбираться. Иш царуагу, это человек, пораженный царат, тамеу таме итмаэну, и он нечист, нечистым объявит его коэн, берушо нагоо, на голове его поражение его. Это выражение «на голове его поражение его» можно понять чисто визуально, что поражение у него на голове, и можно понять как метафору «кровь его на голове его», «поражение на голове его». Сам он заработал это поражение на свою голову. В 45 стихе мы читаем несколько слов, правила поведения прокаженного в приличном обществе. Прокаженных в приличном обществе не появляется. Веа царуа, ашербо нега, и страдающий от царат, на котором есть поражение, бгадав ию прумим, одежды его будут надорваны, надрывают одежды со стороны воротника, не обязательно рвать на себе рубашку, верушоа ие паруа, и голова его будет растрепанной, ну, не нужно делать укладку и прическу, валь сафам яате, и укутает рот свой. Дословно это означает «закутается до усов». Мы можем видеть подобные обычаи в обычаях траура, когда приходят выражать соболезнования семье. В восточных общинах, у йеменских евреев это сохранилось, талитам закрывают нижнюю часть лица, словно прикрывают рот, как будто боятся что-то сказать. Точно так же закрывать свой рот должен человек, прикрывать свой рот талитом должен человек, который поражен царат. Вот таме, таме, икра. И он должен кричать «нечист, нечист», предупреждать о том, что он нечистый. К нечистому запрещено приближаться, потому что прикосновение к нему делает нечистым. И человек, который идет в Иерусалим на поклонение, человек, который должен войти в храм или в скинию, естественно, может стать нечистым, ему придется омываться и проходить очищение. Очень много делается для того, чтобы предупредить путников, идущих в Иерусалим, путников, идущих к святому, о нечистоте. Кстати, именно поэтому красили гробы, красили могилы, чтобы люди знали, что это место нечистое. Если войти туда, можно стать нечистым. И поэтому, когда Иешуа называет своих оппонентов «гробы окрашенные», он имеет в виду, что что-то окрашенное и выглядит парадно, выглядит красиво, но это красота для предупреждения не приближаться к этому. Итак, пораженный царат должен разрывать свои одежды, иметь растрепанную голову и кричать «таме, таме» и прикрывать свои уста талитом. «Коль ямей ашер негаву» – все время, пока на нем поражение, и «таме, таме» – будет он нечистым. «У бадад яшев михуц лимахане мушаву» – и будет он сидеть один за пределами места своего жительства. Один – это не значит, что совершенно в одиночестве. Мы читаем и в Писании, что прокаженные общаются друг с другом. У прокаженных была своя община, свой стан, были люди, которые их кормят и поддерживают. Мы об этом поговорим, наверное, в следующей главе более подробно. Но он сидит отдельно от всего общества, отдельно от именно приличного общества, отдельно от тех, кто имеет вхождение в святое. На этом наша глава заканчивает рассуждение о царат на людях и приходит к еще более интересному рассказу о царат на одежде. Мы говорили, что хотя царат мы тоже иногда называем проказой, это не совсем проказа, это не болезнь Хансена, и это явление, которое может проявляться на одежде. Доказательство того, что это не просто болезнь. Тут, наверное, уместно объяснить, почему вообще царат поражает одежду и какой в этом смысл. Точно так же, как человеческое тело нуждается в одежде, в обществе мы ходим в одежде, которая что-то прикрывает, какие-то части нашего тела, мы так себя показываем, и вместе с одеждой формируется наш образ, точно так же и душа имеет одежды. Одежды души называются медот, или черты характера. Это одно и то же слово со словом мадим, мундир. Мундир, который обозначает статус, положение человека в обществе. Душа раскрывается через фильтры наших душевных качеств. Если мы скромны, проявится скромность. Если мы горды, проявится гордость, жадность, зависть. Качества могут быть хорошими и плохими, и качество проявляется в нашем общении с другими. Когда качество портится, это как испачканная одежда, и это проявляется царат на одежду. Есть спор между мудрецами о том, с чего начинается царат. Начинает ли Всевышний с тела человека, как это описано в нашей главе, сначала человек, потом одежды, либо все-таки Всевышний по милости сначала предупреждает, трогает одежды человека, уж затем, если человек не обращает на это внимания, царат переходит на его тело. И большинство комментаторов склонны к тому, что начинает Всевышний именно с одежды. Именно одежду Всевышний сначала поражает царат, но в тексте Торы сначала описано лечение человека, потому что человек, конечно, намного более важен, чем его одежда. Поэтому коэнов инструктируют не в хронологическом порядке, а в порядке важности. Итак, мы будем говорить о царат на одежде. В 47 стихе мы читаем: «Веа бегед, и одежда, ки ебо нега царат, если на нем будет поражение царат, бевегед цемер, о бевегед пишти, на одежде из шерсти, или на одежде из льна, о бешти, или на основе, основа это горизонтальные нити в ткани, или на утоке, ОБРФ – это вертикальные нити ткани. Ткань на ткацком станке соединяется ортогонально, одно под другое проникает. Вертикальные нити называются уток, а горизонтальные нити называются основой. Лефиштим велецамер – у льна или у шерсти. И на одежде ткани, следовательно, из льна или шерсти. ОБОР – или на коже. ОБХОЛЬ МАЛЕХЕТОР – и на всякой обработанной коже. Вая нега ярокрак у адамдам, и будет это поражение зеленоватое или красноватое. Человек нашел на своей одежде зеленоватое или красноватое поражение. Бебегит на одежде, или на ткани, или на коже, или на всем, что из кожи сделано. Нега царату, это поражение царат, вейра это коэн, и покажет ее священнику. Тоже интересный вопрос, а зачем, спросит современный человек. Если у какого-нибудь из наших современников будет поражение на одежде, и ему будет даже казаться, что это такая страшная вещь, как царат, он просто выкинет эту одежду. Но были люди, у которых одежда была одна, они ее отдавали в залог, они ею укрывались по ночам, и это была жизнь для многих людей. Поэтому Тора милостлива, и Коэн милостив. И Коэн не скажет человеку: я, прости меня, Коэн, потомок Аарона, я здесь мировые проблемы решаю, а ты со своими панталонами ко мне пришел, если что-то не так, просто выкинь. Нет, священник и одеждой тоже должен заниматься. Вера Коэн это нега, и увидел коэн это поражение, выизгир это нега ашиват ямим, и закрыл его на 7 дней, оставил его на 7 дней. Вера это нега бьем швии, в 7-й день посмотрел на это поражение, ки пасе анега выбегет, если распространилось поражение по одежде, обе шти обе рев, или на основе, или на утоке, обе ор, или на коже, лехоль ашер яасе ор лемаллаха, и на всех видах обработанной кожи, царат мамерет, это ползучая царат, или злокачественная царат. На сегодняшнем иврите слово мамар означает злокачественный. Это злокачественная ползучая царат, тамеу, и он нечист. Что нужно сделать с нечистой одеждой? Нечистота одежды никак не лечится. Поэтому тут уж нету выхода. Весарав – это бегет. Ойт шти ойт эрев – или основа, или уток. Бецемер оба пиштим – из шерсти или из льна. Ойт коль клей ор ашер ебо нега – все изделия из кожи, на которых будет поражение. Ки царат мамерет у – потому что это злокачественный царат, Бээш тисареф. Будет у нас жена на огне. Вимра коэн. А если посмотрел коэн и увидел, лёпаса анега бабегед, не распространилось поражение по одежде, обышти, обэрев, или на основе, или на утоке, обэхоль клеор, или на всяком изделии из кожи, выцева коэн, и повелел коэн устроить вторую проверку, выковсо это шерво, анега, и постирали то, на чем было поражение, вэзгиру шивати мим шениты, закрыли его еще на 7 дней, сколько заботы у коэна об одежде. Вра акоэн ахарей акабес, это нега, и увидит коэн после стирки это поражение. Вине, и вот, ло афах нега этейно, не изменился вид поражения. Ве нега ло паса, но и поражение не распространилось. Тамео бээш тисарфено, все равно это нечистое, и будет сожжено на огне. Пахетиту – это поражение, которое называется разъедание, разъедание ткани. Бекарахто о бегабахто. Слова «крахат» и «габахат» мы тоже только что читали в отношении лысины спереди и лысины сзади. Здесь это изнанка и лицевая сторона. Вимраа куэн. А если увидит священник, вине каэ нега ахарей ухбас. А если увидит священник, и вот потемнело это поражение после того, как оно отстирано, «Викарао то минна бегет, о минна ор, о минна шти, о минна эрев», и оторвал его священник от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока, «Ви им тире от бебегет, об шти, об эрев», если снова оно покажется на одежде, или на основе, или на утоке, обахоль клеор, и на всяком изделии из кожи, парахаты, цветение это, бээшти сарфено, это шербо нега, и будет сожжено на огне то, в чем поражение. Веабегет, ошти уэрев, а одежду, или основу, или уток, околь клеор, и всякое изделие из кожи, ашер тихабес, весарме им нега, которые будут постираны, и уйдет с них поражение, вехабес шинит ветаэр, и постирает его второй раз, и очистится. Обратите внимание, не только то, что священник должен заниматься одеждой человека, который, в общем-то, в чем-то испортился, и которого предупреждают, можно было его оштрафовать на штаны или на плащ, но священник этим занимается. Не только священник этим занимается, но и Тора уделяет немало места, немало стихов тому, как заниматься этой одеждой. И это милость Всевышнего к имуществу человека. Настолько Всевышний печется о штанах, платьях, кофточках и шапочках. В 59 стихе читаем «Зот Торат Нега Царат». Как обычно, Тора подытоживает, снова возвращаясь к названию темы. Это учение о поражении Царат. «Бегет» – одежды, «Цемер» – шерсти, «Опештим» – или льна, «Ошти» – или основы, «Оэрев» – или утока, «Околь кли ор» – или всякого изделия из кожи, «Литаро» – «Олитам о», чтобы очистить его или объявить его нечистым. И на этом мы заканчиваем изучение 13 главы Ваикра, а также изучение недельной главы Тазрия. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, всех ищущих Его лица. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами. Благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Они источник мудрости, источник благословения для нас. Святой Благословенный пошлет пропитание всем, кто ищет пропитание. пошлет достойную работу, так чтобы оставалось время на общение с семьей, с женой и детьми, на изучение Писания, чтобы был достаток в доме, изобилие и возможность помогать другим, чтобы не нуждаться в подарках крови и плоти и взаймах их, но только его открытой, простертой руки. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, крепости, стойкости, веры и терпимости. Святой Благословенный благословит семьи, в которых раздор, семьи, в которых нет мира, примирит мужей и жен, братьев и сестер, сыновей и детей. Святой Благословенный укрепит тех, кто поневоле запер сейчас в четырех стенах, тем, кто боится, волнуется, переживает, тем, кто не справляется, даст сил, мудрости, стойкости, благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.